Я бросил на него взгляд. Лицо его стало раздраженным, злым, губы сжались, глаза сузились. Еще какое-то мгновение он молча смотрел в окошко, потом резко надавил на выключатель большим пальцем и отвернулся. В следующей комнате сидело человек 10. Большинство в белых плотничьих спецовках, некоторые в синих джинсах и рабочих рубахах. Мужчина в брюках и рубашке цвета хаки указкой водил по картонному макету, занимавшему весь стол. Это был макет комнаты без одной стены, подобие театральной декорации, и мужчина указывал на игрушечный потолок. Рюб нажал кнопку. «Балки крашеные, но это лишь в самых верхних точках, где темно». Указка передвинулась ближе к стене. «Здесь начинаются настоящие дубовые балки и настоящая штукатурка. Замешанная на соломе, не забудьте, черт возьми!» Рюб выключил звук, и мы тронулись дальше. В этой комнате никого не было, а три стены от пола до потолка занимала огромная аэрофотография какого-то городка, и мы задержались, чтобы рассмотреть ее. Там обнаружилась и подпись. «Уинфилд, штат Вермонт, ход восстановительных работ, вид 9, серия 14». Я взглянул на Рюба, и он знал, что я гляжу на него, но не дал никакого объяснения, просто стоял и рассматривал фотографию, и я не стал его ни о чем расспрашивать. Еще две комнаты оказались пустыми, а в третьей стулья были сдвинуты к стенам, и посредине красивая девушка танцевала чарльстон. На столе крутился допотопный патефон с заводной ручкой. Женщина средних лет стояла поодаль и наблюдала за ней, отбивая такт указательным пальцем. На девушке было бежевое платье, подол качался и едва прикрывал порхающие колени, а линия пояса ненамного поднималась над подолом. Стрижкам такого фасона, как у нее, в свое время дали прозвище «короче некуда», и еще она жевала резинку. На женщине было платье того же фасона, разве что юбка длиннее. Рюб нажал кнопку динамика, и мы услышали быстрое ритмичное притопывание и тонкий призрачный звук стародавнего оркестра. Внезапно музыка кончилась характерным для того времени обрывом, и девушка остановилась, шумно перевела дыхание и с улыбкой глянула на инструкторшу. Та кивнула одобрительно. «Хорошо. Муравьиные коленца вы освоили». На этой милой фразе Рюб, сдержав усмешку, выключил динамик, и мы, не обменявшись ни словом, отправились дальше. Нам попались еще три пустые комнаты подряд, а в следующей вокруг преподавательской кафедры стояло штук 10 портновских манекенов. На одном из стульев лежала груда белых картонных коробок, по-видимому, с одеждой. И опять мы быстро шли вдоль освещенных сверху коридоров, мимо пронумерованных дверей с черно-белыми табличками: «Мистер МакЭлрой», «Мистер Бёрк», «Мисс Фридман», «Бухгалтерия», «Мистер Демистер», «Архив Б». К Рюбу обращались почти все, кто попадался нам по дороге, и он отвечал каждому. Мужчины в большинстве своем были одеты просто, в пуловерах, спортивных куртках, футболках, лишь немногие в костюмах и при галстуках. Женщины и девушки, иные из них прихорошенькие, были одеты, как принято одеваться в учреждениях. Двое грузчиков в спецовках катили тяжелую деревянную тележку. На ней разместился какой-то мотор или механизм, полуприкрытый парусиной. Наконец Рюб остановился у двери, такой же точно, как и все остальные, но возле нее не висело никакой таблички с фамилией, только номер. Открыл дверь и жестом показал, чтобы я вошел первым. Человек, сидевший за маленьким столиком, вскочил на ноги еще до того, как я успел переступить порог. Кроме столика и стула, в комнатке вообще ничего не было.
«Добрый день, Фред», — произнес Рюб.
«Добрый день, сэр»,
— отозвался тот. На нем была зеленая нейлоновая куртка с молнией и рубашка, расстегнутая у ворота. И хотя я не заметил ни знаков различия, ни оружия, но сразу же признал в нем охранника. Плечи мощные, грудь, шея и кисти рук тоже, а занят он был единственно тем, что читал журнал «Эсквайр». Позади стола в стену была утоплена стальная дверь. Ручки не существовало, но по краю двери виднелись три латунные замочные скважины, одна под другой. Рюб вынул связку ключей, выбрал нужный ключ, обойдя стол, вставил его в верхний замок и повернул. Из кармашка для часов он вытащил еще один ключ, вставил его в среднюю скважину и тоже повернул.
Охранник, выжидающий, стоял рядом. Теперь и он вставил свой ключ в нижнюю скважину, повернул его и ключом же потянул дверь.